Мы с вами сегодня закончим малый подцикл проповеди о Христе и о богатствах, о нашем отношении к ним. И сегодня третья и, вне всякого сомнения, последняя часть по Иакову. Потом, если Бог позволит, следующая тема моих проповедей будет учение о Святом Духе. Я думаю, это будет очень интересно. Много хорошего материала уже есть. Поэтому мы опять же переключимся на другую тему, более доктринальную тему. И потом когда-нибудь, наверное, когда закончится Дух Святой, а это знает только Святая Троица, мы, может быть, продолжим дальше вот эту вот прослойку учения Библии об отношении к материальным ценностям. Я не знаю, как для кого, а для меня это всегда актуально, хотя я уже сказал все эти проповеди в нашей церкви по Евангелию Луки, там по Деяниям, сейчас иду по Иакова. Но когда я открываю эти места, исследую их, думаю о них, то они снова и снова обращаются прямо к моему сердцу и снова я предстаю перед Богом в своей наготе, в своем грехе, в своей неверности. И моя вера обновляется. Поэтому я думаю, что это поможет нам всем сегодня. Мы прочитаем сначала из пятой главы. В ваших листках я поместил современный перевод. Он очень красивый там, потому что Иаков в этом отрывке дает жару как нигде больше в своем послании. Он вообще в своем послании хорошо дает жар, но в этом отрывке хуже всего, сильнее всего. Вот что там написано. «Послушайте вы, богатые, плачьте и рыдайте о бедствиях ваших, находящих на вас. Богатство ваше сгнило, и одежды ваши изъедены молью. Золото ваше и серебро из ржавелой ржавчины их будет свидетельством против вас и съест плоть вашу, как огонь. Вы собрали себе сокровища на последние дни. Вот, плата, удержанная вами у работников, пожавших поля ваши, вопиет. И вопли жнецов дошли до слуха Господа Саваофа. Вы роскошествовали на земле и наслаждались, напитали сердца ваши, как бы на день заклания. Вы осудили, убили праведника, он не противился вам». Итак, самый жесткий отрывок во всем послании, обращенный к богатым, к имеющим людям. Мы знаем, что кому много дано, с того много спросится, и это именно то, что мы здесь видим. И речь Иакова напоминает по стилю ветхозаветнее пророчество о суде. Кто читал Ветхий Завет, вы можете сразу почувствовать вот этот вот привкус, который есть у выражений, которые он использует. И на самом деле Иаков, как мы с вами уже говорили в прошлый или позапрошлый раз, у него несколько десятков прямых и непрямых ссылок на Ветхий Завет, и у него есть несколько прямых или непрямых ссылок на Нагорную проповедь Иисуса Христа. Этим особенно послание Иакова. И вы можете это не открывать, я пометил это у вас в листках. Я просто для того, чтобы вы поняли, вот откуда у Иакова этот язык, откуда у него такое мышление. Это был иудей, который был наставлен в Ветхом Завете, который был пропитан Ветхим Заветом, и он, поэтому неудивительно, что он говорил выражениями из Ветхого Завета. Ветхий Завет, особенно у пророков, содержит очень много Божьих слов осуждения в адрес богатых и тех грехов, тех специфических грехов, которыми они грешат в силу своего положения такого в обществе. И я прочитаю несколько отрывков, чтобы вы увидели, что все те темы, которые Иаков затрагивает здесь у себя, он берет из Ветхого Завета. Исаия 3:14. «Господь вступает в суд со старейшинами народа своего и с князьями его. Вы опустошили виноградник, награбленное у бедного в ваших домах. Что вы тесните народ мой, угнетаете бедных, говорит Господь, Господь Саваоф». Исаии 10:1. «Горе тем, которые постановляют несправедливые законы и пишут жестокие решения, чтобы устранить бедных от правосудия и похитить права у малосильных из народа моего, чтобы вдов сделать добычу свою и ограбить сирот. И что вы будете делать в день посещения, когда придет гибель издалека? Кому прибегнете за помощью? Где оставите богатство ваше? Без меня содрогнутся между узниками и падут между убитыми. При всем этом не отвратится гнев его, и рука его еще простерта. Михея 2.1. Горе замышляющим беззаконие и на ложах своих, придумывающих злодеяния, которые совершают утром на рассвете, потому что в руке их сила. Пожелают полей и берут их силою, домов и отнимают их, обирают человека и его дом, мужа и его наследие. Посему так говорит Господь, вот я помышляю навести на этот род такое бедствие, которого вы не свергнете с шеи вашей и не будете ходить выпрямившись, ибо это время злое. В тот день произнесут о вас притчу и будут плакать горьким плачем и говорить: «Мы совершенно разорены, удел народа моего отдан другим. Как возвратиться ко мне? Поля наши уже разделены иноплеменникам». Малахии 3.5. «И приду к вам для суда, и буду скорым обличителем». И смотрите, в каком ряду ставятся люди, которых мы будем обсуждать сегодня. «Стану скорым обличителем чародеев», то есть оккультных всяких людей, которые занимаются оккультной деятельностью, волшебников, чародеев, прелюбодеев и тех, которые клянутся ложно и удерживают плату у наемника. Об этом будем говорить. Притесняют вдову и сироту и отталкивают пришельца, и меня не боятся, говорит Господь Саваоф. Но еще одно достаточно такое отвратительное описание таких людей мы находим у Амоса в 4 главе. Там есть отдельно интересная тема. Выслушайте это, алчущие поглотить, то есть желающие, как бы они голодают, потому что проглотить бедных. Они представляются как людьми, которые хотят съесть кого-то. Это бедное. И погубить нищих. Вы, которые говорите: когда-то пройдет новолуние, чтобы нам продавать хлеб, и суббота, чтобы открыть житницу, уменьшить меру, увеличить цену сикля и обманывать немерными весами, чтобы покупать неимущих за серебро и бедных за пару обуви и высевки их хлеба продавать. Клялся Господь славу Иакова. Поистине, вовеки не забуду ни одного из дел их. Не поколеблется ли от этого земля, и не восплачет ли каждый, живущий на ней? Взволнуется вся она, как река, и будет подниматься и опускаться, как река египетская, и будет тот день, говорит Господь Бог, произведу закат солнца в полдень, и омрачу землю среди светлого дня, и обращу праздники ваши в сетование, и все песни ваши в плач, и возложу на все чресла вретище и плешь на всякую голову, и произведу в стране плач, как о единственном сыне, и конец ее будет, как горький день. И это только несколько примеров. Мы видим, что эта тема красной нитью проходит через Ветхий Завет, через жизнь Израиля. И Израиль был не лучше, местами Бог говорил, вы даже хуже, чем другие народы. Но то, что мы находим в Ветхом Завете, это на самом деле описание любого безбожного общества. Люди сильные, люди власть имущие, люди, которые своими богатствами могут совершить многое, съедают бедных, угнетают бедных, разоряют, используют это для себя. И то, чем интересен отрывок Амоса из 4 главы, что там эти люди, которые хотят поглотить бедных, они еще так рассуждают. Скорее бы прошли эти религиозные праздники. Потому что во время религиозных праздников в Израиле нельзя было работать, естественно, равно как и в субботы, чтобы нам продавать хлеб, то есть чтобы заниматься бизнесом. И суббота скорее бы закончилась, чтобы открыть житницы, уменьшить меру, в смысле неправильные весы сделать, чтобы продать больше, продать меньше, заработать больше, увеличить цену сикля, повысить цену, обманывать немерными весами, чтобы покупать неимущих за серебро и бедных за пару обуви. Скорее бы закончились эти праздники во имя Божье, чтобы мы скорее могли обогатиться за счет других. И Бог говорит: я не забуду ни одного из этих дел. У Бога есть какая-то особая ревность, когда дело касается защиты беззащитных, когда дело касается насилия над бессильными, он будет мстить за это. И это именно то, о чем говорит Иаков. Но аудитория Иакова немножко другая. Он пишет иудейским верующим, в рассеянии живущим. У нас нету никакого сомнения в том, что послание адресовано церкви, И, конечно, читая подобный отрывок, ты можешь смущаться, как может апостол обращаться к людям, которых он называет братья, братья мои, многократно, с такой гневной отповедью. Мне этот отрывок всегда как-то мурашки вызывал. И я думаю, это нельзя никак это поменять, как-то так хитро истолковать, что он обращается к людям, которые к церкви не имеют отношения, потому что люди, которые к церкви не имеют отношения, не слушали бы это послание, не считали бы его. Послание было обращено к тем, кто должен был прийти на собрание церкви, и там бы сказали, пришло письмо от апостола Иакова. Послушайте, что он пишет. И вот он пишет, вы послушайте. А вот что он пишет, послушайте вы, богатые, где там тот, кто сидит у нас? Обычно на почетных местах. Так вот, и вы представляете, что этим людям нужно было слушать? Но на самом деле легко представить таких людей в церкви, их массы. В притче о сеятеле Иисус помнит, говорит о типах почвы, в которых колос начинает расти, но плода нет. То ли каменная порода не дает корню расти, то ли обольщение богатством и житейскими заботами не дают людям оставить все и последовать за Христом. Но физически эти люди какое-то время, иногда долгое время, могут быть в церкви. И это люди, которых верующие называют братья, потому что они братья, потому что они не члены церкви. Это моральные и религиозные люди, которым нет никаких претензий во всем, если только не знать о финансовой стороне их жизни. И получается, что для Иакова то, что они делают со своими богатствами, то, до чего они доходят в стремлении к богатству, заставляет его говорить с ними, как с отпетыми грешниками, которых ждет Божий суд. И это самое лучшее, что он может для них сделать. Самое лучшее, что он может сделать для людей, которые уверены в своей праведности, которая часть церкви, но их дела вопиют. Точно так же, как мы, например, в Матфея находим в 6 главе учение Иисуса о том, что не собирайте себе сокровищ на земле. Точно так же, как мы с вами изучали, что отношение к сокровищам, отношение к богатству – это первый и главный показатель того, верующий ты человек или нет. Иаков фактически поднимает вопрос об истинности веры этих людей. Потому что они делают прямо противоположное тому, к чему призывает Иисус. Мы сейчас в деталях разберем это. И это заставляет действительно беспокоиться о состоянии таких людей. Но это также и призыв ко всем нам. Мы должны понимать, что это все написано, и я все это говорю не для того, чтобы мы помолились Богу, «Господи, спасибо тебе, что я не такой». Вот я знаю людей в другой церкви, они действительно богатые, у них действительно все есть, за них действительно страшно, но слава Богу, что я не такой. Нет, мы все такие в той или иной степени. Нам нужно искать в себе даже маленькие корешки, даже семена этого, конечно, если это еще не разрослось во что-то громадное. Мы не свободны от этого греха на 100%. Каждый из нас что-то подобное мог делать, может делать. Может быть, это просто не так видно. Кто такие богатые, если кратко? Тут богатые – это просто те, у кого есть что-то сверхжизненной необходимости, как минимум, достаточно для того, чтобы нанять кого-то, чтобы тебе пожали поле. Что-то не обязательно там уже совсем-совсем-совсем богатые, но это люди, которые не перебиваются со дня на день, и, может быть, добрая часть из нас, в принципе, как-то чуть-чуть попадает в эту категорию. То есть мы знаем, что нам будет что поесть не только завтра, но и послезавтра, и, в принципе, у нас, кстати, запасов хватает еще надолго. И он обращается к таким людям, и, казалось бы, богатство – это вообще хорошо. Ну, хорошо что-то иметь, что-то приобрести. Богатство пользу принесет. Но согласно этому отрывку, богатство послужит его владельцам на погибель. И вот четыре причины, почему это произойдет. Во-первых, потому что они собирали себе сокровища на земле. Это прямая противоположность учению Иисуса в Евангелии. Во-вторых, они не выполняли своих обязательств по отношению к работникам. Они обманули их и обделили их. Они остались в долгу, причем осознанно и намеренно. Третье. Они жили в роскоши, они с жиру бесились, как мы это говорим. И четвертое. Они осудили и убили невинного или невинных. Там потом обсудим этот момент. Вот эти четыре вещи. И так удивительно, богатство должно быть поводом для радости, а Иаков призывает их плакать и рыдать. Вы когда-нибудь видели человека, который выигрывает в поле чудес? Или кто хочет стать миллионером, огромную сумму денег? И он рвет на себе волосы. Теперь у меня богатство. Какой ужас. Нет. Человек прыгает, он дает интервью в камеру, он улыбается. Наконец-то настал звездный час его жизни. Яков призывает плакать и рыдать. Первое слово, которое он использует, означает рыдать навзрыд, рыдать громко. В этом плане перевод, который у вас в листках, удачней. Это слово, которое используется при оплакивании мертвых. В Израиле, как и вообще на Ближнем Востоке, это делалось эмоционально и шумно. То же самое слово мы видим в 4 главе 9 стихе, там, где он говорит двоедушным грешникам: сокрушайтесь, плачьте и рыдайте. Но тут слово рыдайте — это то греческое слово. Итак, плачьте громко, навзрыд, неким видимым образом. Очень так по-еврейски, мы знаем. В Ветхом Завете много мы читаем примеров, как люди плакали навзрыд. Второе слово, на самом деле, не рыдайте, а кричите или вопите. То есть плачьте навзрыд и кричите. Перед нами предстает образ людей, оплакивающих великую трагедию или сокрушающихся о своих грехах. Потому что грех против Бога — это и есть трагедия. Мы так часто о грехе думаем, как, ну, бывает. Иаков призывает увидеть серьезность греха и кричать, и вопиять к Богу. Помните, в Ветхом Завете покаяние, особенно такое официальное покаяние, которое совершалось группами людей, иногда целыми народами, покаяние всегда сопровождалось постом и плачем. То есть они не ели, они одевались в рубище, они брали пепел, посыпали себя, и они кричали навзрыд, плакали. Конечно, иногда это просто превращалось в какой-то пустой ритуал. Но часто люди на самом деле понимали, что если грех велик, то и скорбь должна быть великой. Люди смирялись. В Ветхом Завете слово «смирение» или «смиряться» очень часто синоним поста. Смирять душу свою означает поститься перед Богом. И вот это смирение, этот плач, это рыдание и были признаком покаяния. И Бог часто отвращал свой суд в ответ на такое покаяние. Помните историю с Ионой? Когда он пришел, проповедовал в Ниневии, и царь сказал: «Да, мы действительно согрешили, нам нужно покаяться», объявил по всей стране пост, плач, рыдание, покаяние. И Бог отвратил свой суд. Вот это то, что имеет в виду Яков. Плачьте, рыдайте, сокрушайтесь, смиряйтесь и кайтесь. Потому что это единственное средство, как спастись от Божьего суда, как спастись от бедствий, которые грядут на вас. Грядет суд. Помните, Иисус давайте откроем это место в Луки 6 главе. Достаточно строго обращается именно к тем, кто богат и пресыщен. 24-25. Сначала он говорит о том, что его ученикам нужно радоваться, если будут поносить их имя за Христа. С 24 стиха он говорит: «Напротив, горе вам, богатые, ибо вы уже получили свое утешение. Горе вам, пресыщенные ныне, ибо взалчите. Горе вам, смеющиеся ныне, ибо восплачете и возрыдаете». Богатые находятся в особой опасности. Им грозит особый суд, потому что они безбожно употребляли тем, чем их одарил Бог. Поэтому Иисус их выделяет в особую категорию, апостол Иаков их выделяет в особую категорию, равно как и ветхозаветные пророки выделяли их в особую категорию. Потому что кому много дано, с того много спросится. Точно так же, как в Деяниях 8.20, помните, может быть, этого Симона, который волхованиями удивлял народ, а потом он как бы покаялся, присоединился к церкви, но на самом деле не произошло его возрождение. И он увидел, что Петр делает силой Духа Святого и говорит, можно, вот, я тебе заплачу, дай мне такую же способность. И Петр тогда ему сказал, пусть твое серебро погибнет вместе с тобой. Серебро твое да будет тебе на погибель. Сгинь вместе со своим серебром. То есть он ему сказал, ты в грехе, ты в неправде, тебе нужно покаяться. А если ты этого не произойдет, то и твое богатство, и ты вместе с ним сойдете в преисподнюю. Это не то, как мы привыкли обращаться к людям, согласитесь. И, конечно, это не повод нам, христианам, быть такими гневными моралистами, которые будут показывать на кого-то пальцем и говорить, ты богатый, вот суд не дремлет на тебя. Однако из Библии слов не выкинешь. На самом деле Библия обращается к этой категории людей с особой строгостью, потому что так тяжело этих людей встряхнуть и пробудить. Итак, он призывает их плакать, рыдать, что означает каяться, чтобы избежать бедствий. Дальше он говорит о том, что произошло с богатствами. Он говорит об этом уже как о чем-то совершившемся, но он говорит об этом пророчески, как о том, что произойдет. Духовно это уже реальность, но этого еще не видно. Но в день Господень, в день суда, это будет так. Богатство ваше сгнило, одежды ваши изъедены молью, золото ваше и серебро заржавело. И конец, вы собрали себе сокровища на последние дни. Вот это вот все обсудим. Вот что мы видим здесь. Все накопленные богатства гибнут вместе с богатыми. А что значит, что ржавчина появится на серебре и на золоте, и как она будет свидетельством против них? Вот это поподробнее разберем. Вероятно, имеются в виду монеты, которые в те времена часто изготавливали не из чистого золота и серебра, а с примесями просто для того, чтобы удешевить их. Поэтому, хотя это формально называлось серебряная монета или золотая монета, но она могла подвергаться ржавчине. Поэтому это не просто какой-то образ, это вполне конкретная реальная вещь, которая могла происходить. Точно так же, как мы бы сегодня сказали, что купюры, если положить там куда-то в мокрое место, они размокнут и развалятся, их не примут. Здесь сказано, что они скопили себе сокровища на последние дни. У них есть склады, хранилища, где лежат все их богатства. Они ими не пользуются. Они припасены на черный день. В те времена главными объектами вложения были одежда. Одежда могла передаваться по наследству. Именно поэтому, когда Иисуса распинали, его одежду разделили, потому что это очень дорогая вещь была. Земли передавались по наследству. Еда, продукты питания были тоже финансовым вложением. Этот пример мы видим в притче о богатом глупце, который хотел расширить свои хранилища, чтобы там хранились его богатства. Ну, естественно, золото, серебро. И вот эти люди назапасили. И это может быть даже очень мудро. Запас беды не чинить. Мы это знаем. Но как-то так получается, что сначала мы имеем запас для того, чтобы просто прожить, просто что-то в разумных пределах. Потом мы начинаем страховать свое завтра, чтобы иметь уверенность. Потом мы начинаем страховать свое послезавтра. Потом мы страхуем завтра своих детей. А рекламы нам говорят, ты любишь своих детей? Позаботься о них, вот, позаботься об их завтрашнем дне. Я помню, как в конце советского периода мои родители, как и всякие нормальные родители, позаботились обо мне и о моем старшем брате и отложили деньги на запас. Но потом в одночасье за эти деньги можно было купить буханку хлеба. И это был большой, но такой тяжелый урок для людей. Не всегда мы можем позаботиться о завтра своих детей. Потом мы начинаем заботиться о завтрашнем дне своих внуков. Пока у нас еще есть силы и дыхание, мы хотим, чтобы им было хорошо. И этому нет конца. Гарантировать безопасность и уверенность в завтрашнем дне. Этому нет конца. Момент, когда мы подумаем об использовании денег для Божьего Царства, может никогда не наступить. И каждый из нас в той или иной степени, я знаю, иногда так думает, ну я мог бы посвятить Божьему делу больше. Но кто там знает, что завтра будет? Кто там знает, как все получится? Иногда это какие-то мелкие решения, иногда это большие решения. И это очень тонкая грань между тем, чтобы ответственно заботиться о родных и становиться жадным. Нужно проверять свое сердце буквально каждый день. Меняются времена, меняются средства и формы вложения финансов, но суть остается. И мы чаще всего утешаем себя, что ну нету в этом никакого греха. Согласитесь, ну нельзя же определить. Мы отложили 50 тысяч, или мы отложили миллион, или 1000 долларов, или 10 тысяч долларов, или 100 тысяч долларов. Для кого-то отложить миллион долларов, это тоже он еще не уверен в завтрашнем дне, потому что кто там знает, как жизнь повернется. Это все очень относительно. Но если мы будем подходить к этому неправильно, мы часто совершаем ошибку, что подход такой, ну а что тут не так? Мы сами себя так успокаиваем. Мы знаем, что к нам никто не придет, не залезет в карман, не осудит там. Но сами себя перед Богом мы говорим, ну а что? А что плохого? Ну все, и вопрос закрыт. Ничего плохого нет. Успокоились. Но нам нужно понимать, мы живем в мире безмерных физических нужд и еще более обширных нужд духовных. То есть вопрос не в том, что не так в том, что я делаю, а вопрос в том, что происходит в мире вокруг нас. Вопрос в том, что происходит в церкви вокруг нас. Вот в чем вопрос. Наши деньги, наши средства, наши какие-то, то, что мы имеем материальное, может и должно служить Богу. Нужны средства на дела милосердия. Нужны средства на помощь миссионерам, пасторам. На распространение христианской литературы, христианского учения, на поддержание жизни поместных церквей. Список можно продолжать. Это нужды, которые есть всегда вокруг нас. Мы, может быть, их не осознаем, мы об этом не задумываемся. Это не часть нашей будничной жизни, но это есть. Я помню, когда прошел по нам ураган Хавьер недавний, я читал репортажи о некоторых людях, которые использовали свои машины, внедорожники, ну, просто у кого были мощные машины, чтобы куда-то выезжать и помогать людям, которые застряли. Там, вытаскивать или заводить их, там, подзаряжаться и так далее. И меня радовало это. Меня радовало, что все-таки у многих наших людей, у нашего народа есть это чувство, что у меня что-то есть, я могу этим помочь. И что люди не подходили так, ну, это моя машина, это мой бензин, есть государственные службы, которые должны там позаботиться об этом, а я буду сидеть и смотреть футбол в это время. Конечно, никто бы к ним не пришел и не сказал, а ну-ка, выезжай на своем джипе, помогай. Нет. Но понимаешь, что там есть нужда, там есть люди такие же, как я, и они в тяжелой ситуации, они многие даже в опасной ситуации были, в опасной для жизни ситуации. Заставлять людей двигаться и что-то делать. Можно подходить к этому формально, а почему я должен? А можно понимать, что мое имущество способно спасти кого-то. Я легко могу себе представить ситуацию, когда, например, в государстве ЧП, и власти призывают население использовать все ресурсы, чтобы помогать пострадавшим или спасать находящихся в опасности. И спрос с тебя тем выше, чем больше у тебя возможностей и средств для спасения людей. Если у тебя ничего нету, то у тебя нету спроса. Но если у тебя есть сила и возможность что-то сделать, то у тебя есть спрос. И я даже могу легко представить суд над теми, кто сознательно отказался это сделать. Потому что в праве есть такое понятие «преступное бездействие». Преступное бездействие значит, что человек не сделал то, что ему было предписано сделать. То есть ситуация, где он мог при имеющихся возможностях, его силе, ресурсах, поменять что-то, спасти кого-то. Он ничего не сделал. Он прошел мимо. Он пожал плечами. Как, например, ну, если с кем-то что-то произошло, человек при смерти находится, мы не вызвали скорую, хотя имели возможность. Это называется преступная бездеятельность, преступное бездействие. И, кстати, в этом отрывке есть судебный оттенок. Посмотрите, ржавчина, серебра и золото будет свидетельством против богатых накопителей. Слово «свидетельство», «свидетельствовать», «свидетель» в Библии – это слово, которое взято из судебного языка. Когда происходит процесс, и кто-то обвиняется, то нужны свидетели, чтобы рассказать, что они знают, что они видели. И вот мы можем себе представить зал суда. Это человек, который всего накопил, гарантировал свое будущее и будущее своих внуков. Он перед Богом сидит на скамье подсудимых, и он оправдывается. Он не верит, что он виновен в чем-то, он все правильно делал, более того, он даже верил, что Бог есть, и он ходил в церковь. Может быть, даже жертвовал что-то. И он требует доказательства своей вины. И тогда в зал вносят в сундуках, в контейнерах деньги, которые истлели. И на них ржавчина, на них паутина, на них тля, и они все свидетельствуют против него. Они говорят: мы всю жизнь лежали в одном месте, под замком, нас никто не трогал, нас никто не использовал, мы никому не принесли пользы. Это богатство не было использовано для помощи другим, когда они в этом нуждались. Это богатство будет на суде как вещдок, знаете, вещественное доказательство, когда что-то физическое приносит, и против этого нельзя ничего сказать. Это доказательство преступления. Ржавчина на богатстве выступает обвинителем на суде. Не только обвинителем, но и палачом. Она не только будет свидетельством против вас, говорит Иаков, она съест плоть вашу, как огонь. Все эти сокровища вы накопили для себя, для своего удовольствия, но потом они в день суда обратились против вас. И если ржавчина – это какой-то медленный процесс, то огонь – это то, что уничтожает быстро. И здесь, наверное, Иаков просто косвенно намекает на то, о чем Иисус много говорил. Гиена огненная, вечное осуждение, вечная погибель. Невостребованное, неиспользованное богатство губит своих владельцев. Последний момент здесь, это второй пункт у нас. Фраза «последние дни», «вы накопили богатство на последние дни». Это можно переводить как «на последние дни» или «вы последние дни». Это словосочетание имеет очень конкретное значение в Новом Завете, употребляется практически всегда одинаково. Последние дни – это последнее время, это период истории между первым и вторым пришествием Христа. Мы с вами живем в последние дни. И Библия придает особое значение этим последним дням. В эти последние дни нужно жить во свете того, что скоро Господь Иисус Христос придет. Эти последние дни короткие. И накопление сокровищ получается особенно преступно, учитывая период истории, в которой мы живем. Жить накануне скорого пришествия Христа нужно, не запирая свои сокровища, не тратя их на свои прихоти, а используя их для Божьего Царства, чтобы спасать людей от погибели. Но в эти последние дни люди живут, как будто Христос не придет, как будто Он не спросит у них, что ты сделал с тем, что я тебе дал. Но это еще не все. Уже этого было бы достаточно, чтобы осудить таких людей. 4 стих. «Вот плата, удержанная вами у работников, пожавших поля ваши, вопиет, и вопли жнецов дошли до слуха Господа Саваоф». Слово «вот» означает, обратите внимание, он хочет как бы снова встрепенуть своих читателей. «Вот, вы присвоили себе чужие деньги». Здесь речь идет о работниках, которые в период посева и в период уборки урожая нанимали на один день. Помните притчу Христа, где он говорил о человеке, который вышел на базар посмотреть, там есть ли работники. Он нанял одну группу, вторую группу, третью группу, потом с ними рассчитался одинаково. Это было нормальной частью экономики Израиля, дневные работники. Такие у них есть, может быть, была какая-то постоянная работа, но в период сельхозработ они так подрабатывали. И закон Моисеев строго требовал выплаты заработанного дневному работнику до начала следующего дня. Я у вас пометил, я просто прочитаю эти два места. Левит 19:13. Не обижай ближнего твоего и не грабительствуй. Плата наемнику не должна оставаться у тебя до утра. Оставление платы наемнику Бог приравнивает к грабительству. Знаешь почему? Потому что в тот момент, когда человек выполнил работу, которую должен был, деньги, которые у тебя лежат в кармане, не твои. Эти деньги принадлежат ему. Точно так же Второзаконие 24:14. Не обижай наемника, бедного и нищего. Как правило, люди, которые так нанимались на один день, это были бедные люди. Из братьев твоих и из пришельцев твоих, которые в земле твоей, в жилищах твоих. В тот же день отдай плату его. То есть он закончил работать, ты ему даешь деньги, и он пошел домой. Чтобы солнце не зашло прежде того, ибо он беден и ждет ее платы, душа его, чтобы он не возопил на тебя к Господу и не было на тебе греха. Видите, как серьезно. Некоторые из нас могут быть очень небрежны в отношении денежных вопросов. Мы не выполняем своих обязательств. Мы, знаете, поговорка есть, когда кого-то одолжаешь, то и потом тратишь, то чужие тратишь, когда отдаешь, то свои. Поэтому тяжело нам бывает. И, конечно, христиане, как правило, друг к другу терпимые, это хорошо, это правильно, нам очень много нужно проявлять милости друг к другу. Всякие обстоятельства бывают, это понятно. Но в стольких случаях, даже во многих церквях, это одна из причин преткновения, одна из причин конфликтов, и это часто нераскаянный грех, когда за человеком есть финансовые обязательства. Он их не выполнил, и он не хочет этого делать. Но если это не его деньги, которые он должен отдать, то он остается в грехе. Он не выполняет то, что римлянам говорит, не оставайтесь должными никому. Мы можем одолжить, мы можем этим воспользоваться, но отказываться отдавать потом. Попробуй из меня выбей еще. Уговори меня. Чем дольше мы живем, я думаю, тем больше каждый из нас такой опыт накапливает. Это то, как портятся отношения с родственниками, с друзьями. К сожалению, такая ситуация. В случае с людьми того века, того времени, ситуация была еще серьезней. Очень часто это составляло дневное пропитание семьи. Папа пошел что-то заработать, чтобы было завтра что есть. Если ему деньги не отдали, то большой вопрос, как питаться. И буквально слово «удержанное» означает «отобранное», или «которую вы отобрали», или «которое вы лишили». То есть не то, что вы удержали, а вы забрали чужое. Можно, ничего не совершив, оказывается, забрать. Забрать можно, не отдав то, что не твое. И речь идет не о задержке, а об отказе платить. Я помню, недавно история у моей мамы была в фирме, на которой она работала, крупный автодилер. Обороты колоссальные. Но потом отдельное подразделение закрывалось, там что-то не стыковалось, там было пару десятков, может, меньше, я не помню, сколько работников, и богатейшая компания отказывалась выплачивать то, что она должна была своим сотрудникам. Для этой компании это было капля в море на самом деле. Но жадность человеческая, безответственность, желание нажиться за счет других привело к тому, что люди судились с этой компанией. Суды, хотя наш советский суд самый справедливый суд в мире, далеко не всегда на стороне тех, кто очевидно прав, Поэтому из этой потом компании выбивали деньги через суд и как-то там выбили. Это грех. Это грех. Далее Иаков использует еще один ветхозаветный образ. Удержанная плата вопиет, кричит, чтобы Господь ее услышал. Может быть, кто-то вспомнит примеры, где в Ветхом Завете что-то кричало к Богу или кто-то кричал. Кровь Авеля кричала к Богу. И есть еще один пример, у вас там ссылка помечена, когда Бог собирался разрушить Содом и Гоморру. Он Аврааму сказал, грехи жителей Содома и Гоморры велики. И они вопиют, они дошли до небес. Всегда, когда Ветхий Завет использует вот это выражение, что что-то вопиет к Богу, это означает, грех зашел уже до такого предела, что терпеть дальше нельзя. И Бог услышал это, и Бог собирается судить. Он осудил Каина, он осудил Содом и Гоморру. Поэтому, если человеку говорят, деньги, которые у тебя на банковском счету, не твои, и они кричат, потому что те, кто оказался обездоленным, вопиют к Богу, требуют справедливости, то это значит человеку беда. Это значит, Бог будет его судить. И здесь очень редко в Новом Завете это используется, ветхозаветное название Бога. Они дошли до слуха Господа Саваофа. Саваоф – это Бог воинств небесных. Они дошли до слуха того, кто могуч, силен и кто накажет всякое беззаконие, когда придет. Итак, эти люди фактически грабили бедных. Еще одно, эти люди жили в роскоши. Пятый стих. Вы роскошествовали на земле и наслаждались, напитали сердца ваши, как бы на день заклания. На что были использованы эти нечестные деньги? На то, чтобы восполнить насущные нужды? Нет. На жизнь в роскоши, на то, чтобы купить пятую, десятую машину, второй дом, третий дом, пятый дом, дом на одном море, дом на втором море. На уточнение самих себя. Раньше, когда большинство людей работало физически, потолстеть могли только богатые. Ну, сейчас больше наоборот, да, там тенденция такая, вот те, которые в Голливуде звезды, у них там специальные диеты, дорогое питание, там тренера, все такое, они очень красивые. Но тучность всегда была признаком легкой, комфортной и богатой жизни. То есть вот, ну вот такая, когда, знаете, человек просто не работает, по нему видно на теле, что он пальцем не пошевелит. А те, кто трудился, как правило, они все вырабатывали и не отличались особо красивым там цветом кожи, комплекцией. Эти люди бесились жиру. Но здесь сказано, что они уточнили себя, как будто на день заклания. Это очень страшное сравнение. Всякое животное в хозяйстве откармливают с одной целью. Зарезать. Зарезать и съесть. И это может показаться жутким сравнением на самом деле. Но Яков здесь говорит, люди откармливают себя на день суда, как откармливают скот, чтобы их зарезали. Откройте Откровение, 19 главу. Там та же самая идея. То есть это не единственное место. В Ветхом Завете еще есть места, я просто их не брал, где фактически в этом есть такой страшный сарказм со стороны Бога. Вы уточняете себя, но вы уточняете себя для того, чтобы пришел мой суд, пришел мой меч и зарезал вас. Откровение 19:17. Там описан последний суд над землей, когда Иисус Христос придет и всех своих врагов поразит. И увидел я одного ангела, стоящего на солнце, и он воскликнул громким голосом, говоря всем птицам, летающим посредине неба: «Летите, собирайтесь на великую вечерю Божию». То есть собирайтесь на Божий ужин, чтобы пожрать трупы царей, трупы сильных, трупы тысяченачальников, трупы коней и сидящих на них, трупы всех свободных и рабов, и малых, и великих. Точно так же, как когда Открыт ресторан, там часто на доске пишут, что в меню. Этот ангел созывает птиц, хищных, стервятников и говорит, прилетайте, у нас ужин и вот меню. Если у вас мурашки по коже или если вас подташнивает, это нормально. Именно эту цель и ставит Иоанн, когда он пишет такое в своем откровении. Потому что Божий суд это жутко. Потому что люди, которые грешили против Бога, противились Ему, гнали Его церковь, проклинали Его имя, испытают страшное, когда Иисус Христос вернется. В третьем стихе ржавчина на золоте и серебре съест плоть богатых. В пятом стихе эти люди станут добычей. День суда. Последнее. Тут написано у нас, вы судили, убили праведника, он не противился вам. Буквально там прилагательное стоит, праведного. Непонятно, почему здесь написано это в единственном числе. Некоторые переводы дают это во множественном. Вторая часть буквально стоит в настоящем времени, он не противится вам. Может быть, это заставляет толкователей думать, что речь идет скорее о чем-то обобщенном. То есть праведный просто как некий тип, а речь идет в принципе о невинных людях. Ну, в синодальном переводе с большой буквы праведника, наверное, какая-то ссылка на Иисуса Христа. Действительно, в случае с Иисусом Христом так и произошло, что богатые и сильные осудили его и убили. Но здесь мало есть оснований считать, что идет какая-то ссылка на Иисуса Христа. Я лично, это просто то, к чему я склоняюсь, как к мнению, думаю, что речь идет о явлении, которое я назвал легализованное убийство невинных. В чем это состоит? В том, что богатые при своем влиянии и при количестве денег, которые они могут использовать для взяток, используют судебную систему, чтобы избавляться от нежеланных людей. И история знает массу примеров. Тому далеко ходить не нужно. Я как-то смотрел один знаменитый фильм Никиты Михалкова «12». Он именно про это. Я редко какие-то фильмы рекомендую, рекламирую, не занимаюсь таким. Но фильм на самом деле достойный и изображает вот эту вот ситуацию, когда все понятно. Преступление произошло у бывшего офицера, который русского офицера, который служил в Чечне, приемный сын, чеченец. Потом его находят, этого офицера, убитым в квартире. И всем все понятно. Там суд присяжных, 12 человек. Ну что, подлец, чеченский пацан, зарезал своего отца, неблагодарный. Он для него все сделал, там сироту подобрал, а этот теперь его убил. И присяжные уже готовы выносить ему приговор. Весь фильм проходит в том, что они оказываются в ситуации, где один человек из 12, какой-то неспокойный, он-то чем-то недоволен. Вот что-то ему кажется не так. И они начинают раскручивать это дело, и в итоге понимают, что парень невиновен, и что за этим просто стоят большие деньги, за этим стоят махинации. Огромная строительная компания, которой нужно было выселить там и снести дом какой-то, решила избавиться от того, кто был на пути. То есть большие деньги, большие похоти, большие амбиции не постоят ни перед чем. Поэтому это опасная дорожка. Нам нужно понимать, что когда человек становится на путь удовлетворения своих похотей, становится на путь стремления к богатству, он может с одного уровня на другой переходить. И никакой убийца по финансовым соображениям не начинал как потенциальный убийца. Но он в своей ненасытимости дошел до того, что ему хочется больше и больше и больше. И однажды на его пути становится конкретный человек, который ему не дает это больше иметь. Примеры мы знаем. Убийство ради наследства, убийство ради квартиры. Много в сводках новостей. Бог многократно, особенно в Ветхом Завете, подчеркивал важность непредвзятости судей, справедливости для бедных. И за это он судил Израиль, что справедливого суда нет, что судьи продаются и покупаются. Увы, картина в Израиле всегда была плачевной в этой области. и во всех других народах. То же самое, мы уже об этом говорили в прошлый раз. Библейский пример один. Помните, по-моему, это четвертая книга Царств, царя Ахав. Такой был нечестивый, жуткий царь, и еще хуже жена у него была. Иезавель, которая стала потом как прообраз нечестивой женщины, которая подстрекает ко греху. И бедный царь Ахав захотел виноградник. Вот понимаете, хочется и все. Хороший виноградник. Приходит к хозяину и говорит, слушай, продай. Тот говорит, как я продам? Это земля моя, это то, что переходит из поколения в поколение. И Ахав расстроился. Расстроился и пошел домой плакать. Лег на кроватку, повернулся к стенке и расстроился. Пришла жена, что плачешь? Он говорит, понимаешь, вот беда, обделенный я в этой жизни остался, виноградник хочу, а не могу получить. Она говорит, это проблема? Нет, это не проблема. И потом что они делают? Подговаривают негодных людей, которые выступают свидетелями на суде. И они говорят, хозяин виноградника такой-то, такой-то, сделал то-то, то-то. Быстро смертная казнь. Побили камнями. Вот он, человеческий суд. Вот она, справедливость. Так было всегда, так будет всегда, пока мы живем на этой земле грешной. При всей несправедливости, при всем том, как это жутко, нам нужно понимать, что этот мир сложно исправить. Но есть одна надежда, что все те люди, которые грешили такими грехами, все те люди, которые живут в этом, и мы, если мы хотя бы одной ногой где-то вступили в этот грех, или в своем сердце мы имеем это, мы можем сокрушиться перед Богом, мы можем покаяться, мы можем искать Царство Божьего. Божья милость есть для нас. Божья милость есть для тех людей, которые сегодня уточняют себя, наслаждаются, убивают других, удерживают деньги, грабят. Есть Божья милость. Поэтому наше дело помнить об этом, не забывать, молиться за себя, молиться за других. Потому что до тех пор, пока судья, который близко, который уже за дверью стоит, пока он не пришел, можно все поменять. И история знает и такие примеры, когда действительно богатые, состоятельные люди обращались ко Христу и использовали свои богатства именно для этого. Пусть бы таких примеров было побольше. И дай Бог нам самим быть такими примерами. Давайте помолимся. Аминь.